Радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Тема сегодняшней программы – российский опыт дистанционного электронного обучения. Недавно в Москве прошла конференция Ассоциации e-learning-специалистов, и стали очевидны проблемы дистанционного образования в России, которые не просто мешают развитию современных технологий, а делают их применение в некоторых сферах образования невозможным. Казалось бы, ничего страшного, учились как-то и раньше. В конце концов, остается заочная форма обучения. Однако в нынешних условиях не каждый студент может позволить себе тратить время на сессию, а деньги на оплату проезда до института. Кроме того, дистанционные технологии идеально подходят для получения второго и так называемого непрерывного образования, без которого, как известно, современный специалист через 6 лет перестает быть современным. Как развивается дистанционное электронное обучение в России, сегодня в классном часе «Свободы» расскажут ректор Московского университета экономики, статистики и информатики Владимир Тихомиров, директор Центра дистанционных образовательных технологий «Мирбус» Елена Дивногорцева, ректор Марийского института переподготовки кадров агробизнеса Антон Хлопов, заместитель директора Института дистанционного образования Ульяновского технического университета Вера Панова и другие преподаватели и студенты из российских регионов. Но сначала послушаем новости.
В Новосибирском госуниверситете после посещения вуза премьер-министром Владимиром Путиным разгорелся скандал. Несмотря на то, что МГУ выиграл конкурс на получение статуса национального исследовательского университета и получит грант 1 000 000 000 рублей на приобретение нового оборудования, зарплата преподавателей не увеличилась. Старший преподаватель в Новосибирском госуниверситете получает в среднем 5 000 рублей в месяц, а профессор, доктор наук – около 15 000. В Южном федеральном университете провели пробный ЕГЭ. Результаты этого теста, в отличие от официального экзамена, каждый участник получил всего за 3 минуты. По мнению психологов, полученный опыт поможет будущим абитуриентам преодолеть страх и волнение перед сдачей государственного экзамена. В Липецкой области 10 школьных автобусов, курсирующих между населенными пунктами Чаплыгинского района, оснастили навигаторами российской спутниковой системы ГЛОНАСС. Предполагается, что установка навигационных приборов на школьный транспорт повысит безопасность перевозки детей. Диспетчер на специальной электронной карте сможет следить за передвижением автобуса и информировать водителей о дорожной ситуации. Мосгордума приняла закон об оказании помощи во временном трудоустройстве по профессии выпускникам вузов и техникумов моложе 30 лет. Молодым людям будет предоставлено временное рабочее место, которое впоследствии может стать постоянным. В 2009 году в столичную службу занятости обратились около 3 000 выпускников, то есть 3,8% от выпуска 2009 года.
Это были региональные новости, которые специально для классного часа подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим о возможностях электронного обучения в России. И первые две модели, которые я хочу представить, разнятся так же сильно, как профиль и уровень образования, который получают по ним студенты, слушатели Марийского института переподготовки кадров агробизнеса и Международной высшей школы бизнеса. Начнем с фермеров. Мой собеседник – ректор Федерального образовательного учреждения в Марийской Республике Антон Хлопов.
Мы просчитали, просмотрели, что, используя вот именно дистанционные образовательные технологии, мы можем улучшить качество нашего обучения. И при этом есть еще один плюс вот этих технологий – это снижение затрат как для обучающей организации, так и для наших слушателей. Наши слушатели – это специалисты, руководители, фермеры. Допустим, вот такая ситуация. Мы выезжаем в район или запускают какой-то комплекс, линию у нас в республике. Не всегда в первый раз разрешают, дают допуск, чтобы все специалисты могли прийти посмотреть. Но вот используя дистанционные технологии, мы можем транслировать, мы можем передавать информацию, и максимум слушателей видит эти технологии. Второй момент. Мы позволяем некоторый образовательный процесс перевести вот в систему интернет. Это видеоконференции. Но вот буквально на прошлой неделе мы провели сеансы видеоконференции с одним из районов наших, отдаленным Горномарийский район. Выбор пал не случайно на этот район, потому как активное фермерское движение именно там, да, они выращивают картошку, капусту, моркошку, и вся европейская часть России приезжает туда для того, чтобы, ну, закупить. Они используют очень современные технологии, они приглашают иностранных специалистов, и они сделали заказ для того, чтобы мы раскрыли им часть вопросов, актуальных вопросов. Их разделяет между нами река Волга. Сейчас вот по ней нельзя уже передвигаться, там стоят запрет. При этом, чтобы приехать к нам в город, им, получается, нужно проехать через республику Чувашия и потратить порядка 2,5 часа в дороге. При этом еще 2,5 часа в дороге это обратно. Семинар включал 5 докладчиков, не всегда докладчики тоже готовы выехать в район. Поэтому вот эти технологии позволили нам решить этот вопрос. В обычном формате видеоконференции, когда докладчики, преподавательский состав находится в нашей аудитории, подготовленной аудитории, фермеры наши дорогие собрались у себя в районе, в здании администрации, и вот в таком формате мы провели этот семинар. При этом у них имеется возможность задать вот в прямом эфире вопрос, получить ответ. Для нас это огромный плюс. Во-первых, мы качество программы своей повышаем, да, когда мы имеем возможность пригласить к себе специалиста высокого класса. Ну и второй момент, это все у нас иногда в экономику тоже упирается, да, это снижение затраты, в том числе для нас. Мы не должны будем нести затраты по его командировке, проживанию, питанию.
Не каждый может использовать интернет в полной мере. Если
да.
Вообще может использовать.
Да, есть.
Мы же все-таки говорим о фермерах.
Специалисты очень хорошо умеют сажать, ухаживать, собирать свои урожаи. Бывают такие случаи, но вот в этой области они иногда даже вот не сталкивались с работой с компьютером. И мы выходим из этой ситуации таким образом, что мы работаем с ними по вопросам компьютерной грамотности. То есть вот мы предварительно должны их научить работе с компьютером, мы должны их научить работать вот в сети интернет, работать с нашими программами, пользоваться ими. В нашей республике 14 районов. Картина такова, что до районных центров интернет есть. В иных случаях он распространен по району. До каждой школы довели вот сеть интернет, и школа имеет возможность выхода в интернет, но частыми остаются те случаи, что все-таки до конкретных деревень, до сел, поселков вот этой сети нет, интернет-сети.
Но с другой стороны, Антон, вы сказали, что 80% – это практика. Практика, да. Через интернет, как можно показать, что?
Наша позиция вот в отношении применения дистанционных образовательных технологий такова, что если мы материал можем дать лучше, чем в обычной форме мы это даем, с помощью дистанционных образовательных технологий, мы ее применяем. Если нет, тогда мы от нее отказываемся. Потому что действительно не все моменты можно вот отдать на откуп дистанционным образовательным технологиям. Мы понимаем, что если мы готовим специалиста по искусственному осеменению, каждый специалист должен через себя все это пропустить. Рядом с ним должен стоять профессионал, практик, который смотрит, как все это делает, происходит. И специалист обучающийся, как говорится, должен через кончики пальцев пропустить все вот эти вот моменты и получить мудрость именно вот таким способом. Здесь мы стандартную форму обучения применяем и даже не думаем, чтобы вот перевести его в какой-то вот видеорежим или еще что-то.
Гостем московской студии «Радио Свобода» был Антон Хлопов. Слушателей Марийского института переподготовки кадров агробизнеса, о которых он рассказывал, и студентов Международной высшей школы бизнеса «Мирбиз», о которых пойдет речь дальше, помимо использования информационных технологий, объединяет также то, что они получают второе образование. И если фермеры с помощью дистанционных технологий преодолевают пространство, то бизнесмены экономят время. По каким моделям изучает науку управления в Международной школе бизнеса, рассказывает директор Центра дистанционных образовательных технологий Елена Дивногорцева.
Человек бизнеса – это человек команды. Его оценивают, насколько он готов работать в команде. Достаточно часто кейсы и всякие задания решаются мини-группами. И для того, чтобы у мини-группы был свой форум, где она обсуждает этот кейс, вот мы поставили такие форумы, мы назвали их лабораториями. Пятерка ребят играет в ролевые игры. В результате каждой ролевой игры рождается управленческий документ. Ценовая политика компании, продуктовая линейка компании и так далее. То есть пятерка делится на роли. Кто-то на эту игру гендиректор, кто-то руководитель отдела маркетинга, трое маркетологов. На следующую игру ролями поменялись, потому что человек бизнеса должен роли на себя примерять разные. И сделали документы и дали на проверку преподавателю. А преподаватель говорит: ребят, какой хороший документ сделали, адаптируйте его под свою компанию и внедряйте. Или: не, ребят, это вы намудрили, посмотрите, вторая лаборатория лучше сделала, переделайте под вторую лабораторию, потом уже будете внедрять. Другая лаборатория, статистика. Да, кто-то из пятерки из своей компании принес статистические ряды. Там задание определенным образом эти статистические ряды обработать. То есть пятерка делает расчеты, делает аналитическую записку и делает презентацию руководству той компании, откуда были принесены ряды. И, естественно, тот, кто принес ряды, да, он эту презентацию пошел своему руководителю показывать. Преподаватель-то все это видит. Он же имеет доступ во все лаборатории, вовремя может скорректировать. Вот, или иногда у слушателей возникает такая иллюзия, что его не видят, да, и вот он вроде как в команде работает, и вроде как ему там тоже какие-то баллы дадут, не дадут, если его там не было. Потому что преподаватель все видит. Преподаватель повесил задание, слушатель выложил файликом приложенным это задание, да, преподаватель откомментировал. Но стоит режим скрытого ответа. То есть слушатели не видят, кто что ответил. Если кликнуть в заголовочку темы, то откроется тема простыней и видно, кто сдал, но ни одного файлика не видно. А после часа X, когда сказано, что ребята, должны сдать ответы до 10 мая, да? 11 мая тема заблокирована, уже ничего туда не впихнешь, опять тайм-менеджмент. И 12-13 преподаватель повесил: ребята, вы заработали такие-то баллы, я снял режим скрытого ответа, появились файлики, идите и смотрите работу лучших. На программе MBA учатся не только у преподавателей из книг, но и друг у друга. И ребятки пошли смотреть. Заработали счетчики, если по счетчику кликнуть, откроется список, кто смотрел, когда смотрел и так далее. То есть вот эта прозрачность системы, как сказал один слушатель, ребята, мы в матрице. То есть мы лишили слушателя возможности не сделать домашнее задание. Они просто, им деться некуда. Они их делают. Все.
Здесь надо отметить принципиальную разницу в инструментарии дистанционных технологий. Если для фермеров удобнее видеоконференции, то для бизнесменов предпочтительней форум. Почему, объяснила Елена Дивногорцева.
Почему форма удобна, да, для занятых людей? Асинхронный режим общения. То есть, если у него задание висит в течение там, 2 недель, вот, то есть он не может сказать, что я не успел в течение 2 недель сделать задание. Мы его лишили этой возможности. Если мы проводим вебинар, вот, и говорим, что изволь в воскресенье с 10 до 12 сидеть. Ну вот, во-первых, у него действительно могут быть проблемы со временем, у него могут быть проблемы со связью, а главное, у него всегда есть искушение спихнуть свое непоявление на вебинаре на проблемы со связью. Вот это искушение. Поэтому вебинары мы, может быть, будем использовать, но как какое-то вот 10-е дополнение к форумам. Вики, объясняю Вики, да? Значит, итак. Человек принес 500 000 рублей для того, чтобы погрузиться в науку управления. Он не видит, для него не очевидно, и я не возьмусь ему объяснить, что ему надо выучить инструмент Вики. Форумы, вот мы в 2004 году еще испытывали определенные трудности вот в общении с форумом. Вот. И то, почему испытывали трудности, потому что интернет-форумы выглядели иначе, у нас деревья. А там были по-другому. Значит, мы даже специальную настройку сделали в профайле у каждого, что можно было уйти от деревьев. Единственное для того, чтобы они поняли, что учиться-то можно только в форумах с деревьями, где видно, кто кому ответил и так далее. Видна дискуссия. 2006 года появились одноклассники, вопрос упал просто сам по себе. Уже никому ничего учить не надо. То есть не поймут наши учащиеся, зачем им это идти нужно. Сейчас корпорации в форумах общаются, есть внутренняя закрытая среда в форумах общаются. Когда корпорации все будут общаться в Вики, нам не надо будет объяснять, зачем им учить инструмент Вики.
Для тех, кто не знает, расшифрую. Вики – это некий веб-сайт, структуру и содержимое которого пользователи могут изменять с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом. Самый известный Вики-сайт – Википедия. А вебинар – это виртуальный семинар, организованный посредством интернет-технологий. Главный признак такого семинара – интерактивность. К трудностям электронного обучения мы вернемся после главных новостей образования.
Министерство образования объявило о начале эксперимента по образовательному кредитованию студентов российских вузов. Партнерами государства выступили Сбербанк и Банк Союз. Студенты и абитуриенты смогут получить образовательный кредит на беспрецедентно выгодных условиях – от 5% годовых. Срок выплаты кредита – до 10 лет после окончания вуза. Облегченная процедура получения кредита – отсутствие залога и поручителей. Старт программы запланирован на конец апреля 2010 года. Новый закон об образовании появится до конца 2011 года, сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы России по образованию Гаджимет Сафаралиев. Примерный вариант текста новой редакции закона, по словам чиновника, уже подготовлен Министерством образования и науки России. А принятие закона ожидается не позднее истечения срока полномочий нынешнего состава Госдумы, то есть конца 2011 года. Премьер-министр России Владимир Путин подписал распоряжение о создании Северного, Арктического и Дальневосточного федерального университетов. Напомним, 5 новых федеральных вузов появятся в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах. 5 федеральным университетам правительство планирует выделить по 400 миллионов рублей на модернизацию системы высшего профессионального образования. По словам премьер-министра, для ускоренного развития вузов средства будут выделяться из госбюджета в течение 3 лет. В число избранных вошли Арктический университет в Архангельске, Уральский университет в Екатеринбурге, Казанский университет, Северо-Восточный в Якутске и Дальневосточный университет во Владивостоке. На развитие вузовской науки и инноваций будет выделено 40 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Жуков. Эти средства, по словам вице-премьера, по большей части будут направлены на развитие науки в университетах. Жуков также напомнил, что общий объем средств на мероприятия по развитию национальных исследовательских университетов составляет 10 миллиардов рублей. Еще 12 миллиардов рублей было заложено правительством на развитие программы федеральных университетов.
Это были главные новости образования. У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодня в классном часе «Свободы» мы изучаем опыт дистанционного образования, накопленный за последние несколько лет. Рассказывает председатель сообщества eLearning Pro Елена Тихомирова.
В прошлом году летом мы провели, вот нам был один год, на тот момент у нас было 250 человек, и мы провели первую очную встречу сообщества. После этого я уже пошла на некий риск, я взяла менеджера сообщества, и за полгода она добавила нам почти 500 участников. Сейчас у нас уже 730 человек, мы состоим, по-моему, на вчерашний день, может быть, сегодня уже и больше, они каждый день прибавляются. Идея какая? Объединить вместе людей, которые занимаются электронным обучением, которые в него верят. Российская специфика какова? У нас очень много дискуссий, надо или не надо. У нас самое, на самом деле, противное, потому что весь мир никогда не задавался этим вопросом. Я очень тщательно следила за всем, что происходило в мире там, в прошедшие 15 лет. Там был момент, когда какие-то такие легкие дискуссии на тему электронного обучения, но это были дискуссии, где лучше применять, как лучше применять, но факт, что это применяется, он не оспаривался. То есть применяем однозначно, это технологии, которые нужны, их надо применять. У нас же с 92-го года до сих пор идут разговоры, на каждой второй конференции возникает, а надо или не надо. А может быть, как-то давайте по старинке, мелом по доске и так далее. Вот это наша специфика. Из-за этого внедрять что-то и развивать что-то катастрофически сложно. Потому что мы постоянно упираемся в то, что в каждом вузе, я же еще являюсь генеральным директором компании «Центр Learning», которая занимается внедрением и поставкой вот именно услуг в области электронного обучения. И внедрять что-то очень тяжело. И потому что если один инициативный человек есть, то это значит, что все вокруг будут обязательно говорить, нам это не надо, это вообще зачем это сдалось, и пошло, поехало одно за другим, вот так вот эти все дискуссии, обсуждения.
Так считает Елена Тихомирова. Впрочем, необходимость дистанционных технологий понимают во многих российских вузах. Мой следующий собеседник Николай Маливанов, проректор Казанского государственного технического университета имени Туполева.
Я думаю, что это в конечном итоге будущее всех учебных заведений. Хотя бы по той простой причине, что то, что мы отстаем, скажем, в производстве учебного материала. А второе, информационные технологии, они представляют вообще неограниченные возможности для того, чтобы человек получил то, что он хочет получить, и то, что он желает получить. И позволяет привлечь любые практические ресурсы мировые, которые наработаны в том или ином направлении. Так что с точки зрения развития образования, за этим будущее. Но здесь есть очень такая тонкая грань. Скажем, если это касается рецептурных курсов, то есть экономика, скажем, там юриспруденция, менеджмент, это, в принципе, ну, можно читать, можно смотреть, можно, так сказать, учиться. Если касается технических дисциплин, то, что инженер должен создать своими руками, да, то есть, вот, то в конечном итоге, скажем, формы электронного обучения, они должны перемежаться именно с практикой. А поскольку учитывая развитие нашего государства и нашего общества, образования, то, конечно, в итоге, наверное, наряду вот с этими электронными ресурсами, ну, должны быть какие-то центры достаточно прогрессивные, центры коллективного доступа, где специалисты могли бы научиться тому, что будет востребовано, допустим, и что будет внедрено на предприятиях или в организациях, ну, где-то года через два, когда он заканчивает институт, когда он туда придет. Вот эта грань, так сказать, вот есть опасность скатиться просто визуализацию, то есть смотреть, да? Ну, можно смотреть, как, допустим, молекула там движется там, в створе, допустим, навстречу там, ион с катионом, там, допустим, соединяется. А с точки зрения познания, с точки зрения, пока человек не сделает своими руками, он не научится ничему. И поэтому вот наряду вот с такими дисциплинами или с такими вот курсами существуют достаточно платформы, которые позволяют сделать, в частности, в области техники, так называемые автоматизированные лаборатории удаленного доступа. Когда задавая какие-то параметры, человек потом видит, ну, с помощью, скажем, ну, то же самое аппарата видеоконференции или видеокамеры, он видит, как работает реальное оборудование, да, имея возможность управлять реальными, так сказать, процессами. Несомненно, должна быть обязательно практическая составляющая, то есть в виде практики. Тогда вот комбинация разумная, это вот электронных ресурсов, комбинация встречи с живым преподавателем или живым носителем каких-то идей, плюс вот эта практика, плюс виртуализация вот этих электронных лабораторий удаленного доступа, это вот, наверное, и получится какой-то вот такой конгломерат, который позволит готовить специалиста на достаточно хорошего уровня, если мы хотим к этому прийти.
Это было мнение Николая Маливанова, проректора Казанского университета имени Туполева. Во второй части классного часа после небольшого перерыва своим опытом поделятся также преподаватели из Москвы, Ульяновска, Екатеринбурга.
Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В Москве 18:30.
Радио «Свобода». Новости.
Самолет военно-воздушных сил Польши доставил в Варшаву тело президента страны Леха Качинского, погибшего вчера в авиакатастрофе под Смоленском. Гроб с телом Качинского встречали исполняющие обязанности президента Бронислав Комаровский, премьер-министр Дональд Туск, другие официальные лица, государственные и общественные деятели Польши. Об этом сообщает корреспондент «Радио «Свобода». В полдень по всей Польше звучали сирены во время 2 минут молчания в знак траура по президенту Леху Качинскому и еще 95 жертвам авиакатастрофы под Смоленском. Причина авиакатастрофы польского правительственного Ту-154 не связана с техническими неисправностями на борту авиалайнера. Таковы первые данные расшифровки записей бортовых самописцев, сообщил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. В Дагестане введен режим контртеррористической операции вблизи селения Губден. По сообщению ФСБ, там блокируют боевиков из диверсионно-террористической группировки, возглавляемой Магомед Али Вагабовым. В Чечне раскрыто похищение 6-летней девочки, за которую требовали выкуп в 2 миллиона рублей. Самираса Дулаева была похищена 8 апреля в поселке Гикало Грозненского района, когда вышла из магазина, который принадлежит ее матери. Девочка найдена и передана матери, состояние ребенка нормальное. На юге Афганистана при взрыве погибли по меньшей мере 4 человека, более 10 ранены. Самодельная бомба взорвалась в автобусе, в котором ехала группа специалистов по разминированию. Это были краткие новости.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем разговор о российском опыте дистанционного образования. В этой части программы мы обсудим главным образом трудности, с которыми пришлось столкнуться инициаторам его внедрения. Дело в том, что несмотря на лозунги и призывы, реально электронные технологии в образовании стали применяться не так давно. И в некоторых случаях это было связано с тем, что вузам приходилось закрывать свои представительства. Как, например, Томскому политехническому университету, где институт дистанционного образования возник в 2000 году, но работать в полном объеме начал только с 2008 года. Рассказывает директор Сергей Качин.
Более 70% образовательного контента преподается дистанционно. У нас порядка 34 специальностей по дистанционно образовательным технологиям. Но из них только 25 на первых, третьих курсах гуманитарных и экономических дисциплин и на первых, вторых курсах технических дисциплин. После этого, после окончания вот этих курсов, они переходят на классическую заочную форму обучения с приездом на две сессии в течение учебного года.
А такое деление это с чем связано?
С тем, что все-таки мы проповедуем, в отличие, может быть, от ИСИС, идеологию такую, что все-таки смешанное обучение обеспечивает больше качества образовательных услуг. Почему? Потому что такие базовые курсы, дисциплины, как раз на первых, вторых, третьих курсах проходятся по техническим первые, вторые, а уже более специализированные, какие-то насыщенные лабораторными работами, практическими занятиями. Все эти учебные процессы, кажется, проходят уже в базовом вузе. Естественно, межсессионный период, заочная форма обучения, потом уже осуществляется на местах, с самими студентами, с привлечением преподавательского состава. Но приезд на сессии здесь обязательно какая-то часть. Поэтому у нас какое-то такое пока смешанное обучение развивается. То есть не в чисто дистанционное.
Мне кажется, еще не все готовы к этому. И студенты.
Мы проводили в прошлом году статистическую аналитику. Опрос делали студентов. И оказалось, что порядка 1/3 студентов не владеет интернет, не имеет доступа к интернету, не владеет, может, пакетами каких-то программных продуктов и так далее. Поэтому как раз у нас они имеют выбор. Кто-то поступает сразу на заочную форму, классическую, не и в минимальном объеме дистанционно образовательных технологий сталкивается или вообще может не сталкиваться с ними. Та категория, которая способна, и с этого года мы уже в договорах на оказание платных образовательных услуг собираемся отдельно прямо прописать пункт требований к студенту, чем он должен обладать и так далее, какие он условия должен выполнять, чтобы потом не было претензий к тому, что он не готов к выполнению требований, которые определяются при осуществлении дистанционных образовательных технологий.
Действительно, это важный момент в дистанционном обучении. Студент должен уметь пользоваться компьютером и работать самостоятельно. Именно поэтому дистанционные технологии популярны при получении второго высшего образования. Рассказывает Василий Федоров, студент Государственного экономического университета Екатеринбурга.
Первое мое образование техническое. Я закончил Горный университет по специальности инженер-технолог в области ювелирного производства. Второе высшее образование я получаю по специальности экономика-правовая безопасность предприятия.
Но так кажется, что ваша первая профессия, которую вы получили, она тоже достаточно интересная и престижная, и, возможно, даже прибыльна, нет?
Я скажу следующее. Работать на производстве, на заводах можно, но можно работать начальником при наших зарплатах. Я работал на ювелирном заводе, где в основном работают бабушки, которые далеко уже за пенсионного возраста. Я получал после окончания университета 5 лет я отучился в молочной форме образования, я получал 4-5 тысяч в месяц. Но чтобы стать руководителем, ну, есть, конечно, выходы, да, либо понравится, либо есть связи. У меня, может быть, я и понравился, но связи у меня было недостаточно. Есть еще один выход. Это получить знания в экономической, правовой сфере, чтобы, придя на тот же завод, я воспринимался руководством как коллега, а не как исполнитель.
Василий Федоров не только учится в экономическом университете Екатеринбурга дистанционно, он работает там же, в Центре дистанционного образования инженером.
Вот я работаю инженером, я работаю с преподавателями. Преподавательский состав в основном – это люди уже в возрасте. Представляете, как он реагирует, если он услышит то, что ему нужно включить компьютер и что-то там нажимать. А я, конечно, с ними сижу часами, буквально там все рассказываем, то есть все подробно, но все равно. Но есть какие-то сложности. Но я думаю, что через 10 лет та картина, которая на сегодняшний день, будет такой же. Появятся другие сложности. Появится 3D какое-нибудь моделирование, значит, материала. Какие-то планшеты. Это уже потихоньку внедряется. Вот эта сложность, то, что преподаватель, он не всегда умеет работать на компьютере. Второй минус дистанционного образования, я бы сказал, контроль за тем, как преподаватель проверяется контрольная работа и курсовые работы. У него там 10 групп, да, допустим, в разных городах, в разных регионах. В каждой группе 50 человек. То есть никто не сможет проследить, как он проверяет.
Свой следующий вопрос я задала Владимиру Тихомирову, президенту Международного консорциума «Электронный университет», ректору МСИ.
Где брать людей, которые способны быть и педагогом хорошим, и обладать необходимыми навыками для того, чтобы использовать эти технологии?
Две фразы не ответишь, я вам так скажу. Если надо брать по российским действующим лицензионным нормативам, аккредитационным требованиям, должен быть доктор, там, наука, кандидат, то мы должны понимать, что это люди, которые за 30 к 40 годам. При этом государство оценивает профессора, доктора наук в 20 тысяч, а теперь я вам задам вопрос, где таких найти? Здесь можно сказать еще и следующее, что в российской высшей школе сложилась такая практика, что преподаватели высшей школы вообще нигде не готовят. У нас нет таких институтов. Вот пока мы не обучили в Европе своих специалистов по образовательным технологиям, или это называется, это специальность instructional design, это проектирование учебных программ и процессов, в том числе и ленинга, мы тоже не могли ничего сделать. Мы 20 лет почти обучаем, ежегодно обучаем в Европе таких специалистов, направляем, они возвращаются к нам магистрами, ну и мы создаем условия, при которых они у нас остаются, и то не так уж много остается. Это вот другая вот особенность. Как раз в Институт управления знаниями нашего университета, он занимается обучением преподавателей. Ежегодно 4-5 курсов для каждого преподавателя. Ежегодно. Они разрабатывают курсы, они разрабатывают программы, они разрабатывают материалы и контролируют обучение.
Рассказывает ректор Московского университета экономики, статистики и информатики Владимир Тихомиров.
Ведь смысл вот этих электронных технологий – это удешевление образования. При том же качестве или выше. Вузы, которые работают с этими технологиями по уровню качества на Западе, вышли на уровне Оксфорда, Кембриджа и других. Вот они на этом уровне работают. Но у них тренды другие. Они быстрее уходят на новое качество. Конечно, меняется педагогика. Мы еще не сильно продвинулись, но знаем, что сделать надо. Совершенно другая работа студентов. Если в очной форме. Ровно как и виртуальные. Схемы одни и те же. У нас система образования так. Студенты приходят на лекцию, они не знают содержание лекции, о чем будет говорить преподаватель. Картина вот в электронных технологиях другая. Они имеют доступ и должны быть подготовлены. Тогда в аудитории начинается работа другая. Начинается разговор, а кто что нашел, и кто что нашел, выложил на ту же базу данных тот же информационный центр дисциплин, и таким образом студенческая масса, она готовит новые знания для развития контента. Это совершенно другая педагогика. Поэтому это вот вопрос, где взять, это не риторический вопрос, но вопрос не в две строки.
Это же преподаватель, а студенты? Где студентов брать?
Где студентов брать? Здесь ведь картина такая. А на самом деле в России надо обучать ежегодно. Порядка 35 миллионов людей. Надо обучать ежегодно. Вся система электронного обучения, ленинга, дистанционного обучения, она ведь не настроена только на обучение в школе, в вузе и так далее. Ведь мы же обучаемся до 21 года, до 22 лет в вузе, а все остальное это жизнь, мы учимся сами. И где-то нам надо учиться. Так вот, все эти технологии, ленинг, в целом, и ленинг-индустрия, о которой я говорил, они как раз направлены на совершенно другие образовательные потребности. Потребности людей в течение всей жизни. Вот у нас обучаются люди, которым за 60 сейчас. Но они хотят получать новые профессии, особенно в кризис. Мобильность такая вот возрастает, люди хотят учиться. Им должны быть предоставлены такие возможности. Но этих возможностей нет. Я вам могу привести примеры. Вот, так сказать, вот часто апологеты там, вот САРК конструкции, они говорят, у нас же все есть. Я говорю, ну хорошо, если у вас есть, давайте мы на одном примере попробуем разобраться, есть у нас или нет. Вы журналист, вы хотите взять один курс на журфаке в МГУ. Ваши действия. Один курс. Вы не сможете сделать. Вас никто не зачислит на этот курс, который, скажем, где-то на четвертом курсе читается. Вы туда не можете попасть. Если вы хотите попасть, вам надо поступить на второе высшее образование и все, ну, прошагать. Вы не можете этого сделать. Российская система образования не позволит вам повысить вашу квалификацию. А вам надо один курс. Вот, допустим, курс тележурналистики сейчас. Ну, наверное, интерес. Это особенно в медийных средах и так далее. Очень нужен. Можете? Не можете. Никто вам не предоставит. А если бы этот курс был в электронном виде и был доступен отовсюду, то вы бы его взяли. То есть среда, система государства лишает вас этой возможности. Экстернат закрываем, от заочки отказываемся. И как же быть?
Напомню, что Московский государственный университет имени Ломоносова, за исключением факультета журналистики, недавно отказался от заочной формы обучения в пользу дистанционных технологий. Эксперты, правда, полагают, что МГУ столкнется с теми же проблемами, что и остальные – отсутствие квалифицированных преподавателей и нормативно-правовой базы. Подробнее об этом после зарубежных новостей образования.
Губернатор штата Техас Рик Перри предложил заменить традиционные школьные учебники цифровыми. Поводом для такого заявления послужило желание сократить расходы штата на образование. По словам Перри, бумажные учебники слишком быстро устаревают, тогда как учебные онлайн-материалы подлежат удобному и своевременному обновлению, что позволит экономить на закупке новых учебников. Однако сравнительной стоимости традиционных и электронных учебников губернатор так и не представил. В Сейм Литвы поступил законопроект, согласно которому должны быть жестко регламентированы продолжительность творческого отпуска, предоставляемого молодым ученым для завершения диссертации, а также его оплата. Напомним, сейчас в Трудовом кодексе Литвы прописано, что диссертант может получить творческий отпуск, однако ни его сроки, ни оплата не оговорены. Это порождает многочисленные конфликты молодых ученых и работодателей, не желающих предоставлять оплачиваемый творческий отпуск. Известная школа журналистики Университета Борнмут совместно с Академией BBC объявили о запуске новой магистерской программы, главной целью которой является предоставление современных и квалифицированных знаний для будущих или уже действующих работников сферы кино и телевидения. В программы включены мастер-классы ведущих преподавателей и профессионалов этой области, а также интерактивное обучение по интернету при поддержке сотрудников Центра повышения квалификации медиаспециалистов при Университете Борнмут.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». Ведет программу Тамара Лиленкова. О проблемах дистанционного образования в России мы беседуем с председателем сообщества «Элёнинг Про» Еленой Тихомировой.
Самая большая проблема, что преподаватели сегодня не понимают, что у них поменялась роль. Если раньше я, как преподаватель, приходила в аудиторию, и я была носителем знаний, потому что, предположим, когда я училась там, на первом-втором курсе, интернета как такового не было. Ну, он был, но он был недоступен. И мне приходилось для того, чтобы написать курсовую, мне приходилось слушать преподавателя, мне приходилось идти в библиотеку, брать какие-то материалы. Ну, то есть доступность информации, она была достаточно низкой. Сейчас преподаватель должен навигировать студента, слушателя, по миру материала. Потому что сегодня я менее информативна, чем Google. Однозначно менее информативна. Потому что один человек внутри себя не может сохранить все то, что, например, сохранено вот в мире. Это невозможно.
И вот смотрите, какая разница. Если я претендую на догму и говорю, что в аудитории, что то, что я сказала, это догма, я ставлю под очень большое сомнение собственные слова, потому что мои студенты завтра пойдут в интернет, наберут мои слова, увидят, что по этому поводу еще миллион людей сказали другие вещи, спорные, конфликтные, противоречивые, другие. И они задаются вопросом, если ты, друг мой, говоришь, что это догма, то почему все другие люди спорят с этим, говорят иначе? Преподаватель должен навигировать, он должен говорить студенту, есть это, есть новое, есть старое, есть такая ветка, есть другая ветка, чтобы студент получал максимум, но за счет собственного познания. Да? А современные технологии, я сейчас, может быть, скажу немножко профессиональным языком, но вот использование технологий в обучении, оно требует активизации когнитивного подхода, то есть, чтобы люди познавали, то есть активизировать процесс познания. И здесь всплывает, что нужен конструктивистский подход. То есть подход тех людей, которые говорили о том, там, тот же самый Пиаже, да, который говорил, что знание создается в голове слушателя. Ну, constructing. Да, он в голове там создается, и потом оно применяется. Что голова слушателя – это не стакан, а преподаватель – это не чайник, из которого стакан наливать, он там заполнилось, да, все, дальше некуда наливать. Она должна создаваться. И роль преподавателя сегодня во многом – это именно идти и создавать в голове у людей знания. То есть не так важно, сколько ты сам знаешь, вот в глобальном смысле, сколько важно, насколько ты можешь им показать, где это брать. Да, и здесь появляется абсолютно роль преподавателя. Это очень большой барьер. Потому что на Западе, опять же, изменения, это все переходы, они пошли, знаете, почему так активно? Потому что у них немножко иная система образования. У них большинство студентов курсы выбирают. У них вот программа состоит там в полгода, скажем, у них идет максимум, по-моему, 6 дисциплин, типовой, по-моему, 6. Из них 3 обязательные, а 3 по выбору. И вот специальные дисциплины, они идут по выбору. И преподаватель в его интересах, чтобы его дисциплину выбрали. А он получается как бы продавец. Он и продавец, и маркетолог, и пиарщик, и он должен свой курс продать. А как он его может продать? Он может его продать одним способом, проведя предыдущий курс на отлично. Сделав так, что студенты выйдут, да, в конце там триместра или семестра, скажут, вау, это было лучшее, что было там вообще, это было сложно, это было интересно, мы работали, было здорово. И они будут говорить, и эта информация пойдет. Они поставят ему высокие оценки, другие студенты посмотрят эти оценки. А как преподаватель может этого добиться? Качественным содержанием, интересной подачей. И другая проблема, которая у нас есть в российской специфике, это качество и актуальность содержания, которое очень плохо развивается. Уж насколько я работаю там в ВУЗе до сих пор, да, параллельно там со всем тем, что я делаю, еще в ВУЗе работаю, сколько я прикладывала усилий к повышению качества именно содержания, знаете, даже вот у нас в МСИ, я не могу сказать, что мы добились 1000% качественного контента. Да, есть очень хорошие учебники, кого-то мы, как говорится, раскачали до вот состояния, что они там что-то делают действительно и как-то там обновляют постоянно. Но есть учебники, которые без слез не взглянешь. Причем я не буду называть там ни названия, ни имена, но учебники профильные. Действительно профильные. То есть, ну, по ним пойдут учиться специалисты. И не на специальности, а на специализации. То есть вот очень точечно. И когда я как специалист в этой области открываю этот учебник, я начинаю плакать. Потому что то, что там написано, оно то же самое, почему меня учили. А это, дай бог, уже 10 лет назад. А за это время оно ушло так далеко, что этот учебник надо взять, выкинуть, не обновлять, а выкинуть и написать новый. Уже нет другого варианта, даже за основу его взять нельзя. Содержание очень сильно влияет. И лёнинг без хорошего содержания, он действительно пустой. И последний момент, то, что нам мешает нормально развиваться, это законодательство. У нас нет законодательной базы. Никакой. А ведь есть два варианта. Либо законодательная база должна отвечать потребностям образования, либо ее не должно быть вообще в этой области. Она не должна регламентировать. То есть должен быть лозунг «делайте, что хотите». В Штатах нету законодательства по электронному обучению. То есть там есть положения, которые призывают людей к внедрению, использованию. Там есть регламентирующие документы, там есть центры поддержки развития электронного обучения и так далее, но там нету некого закона, в котором сказано,
Можно так, так, так и так. В каких-то странах это есть. Тоже может быть. Но у нас ничего нет. Но есть какой-то вот 137-й приказ, еще какой-то, то есть какие-то вот со времен царя Гороха какие-то документы есть. Но в результате, если вуз хочет, или школа, или колледж хочет использовать дистанционные технологии, по факту это все вне закона.
Действительно, Институт дистанционного образования Ульяновского технического университета после проверки прокуратуры, по сути, прекратил свое существование. Несмотря на возможность визуального общения в режиме онлайн, студент по-прежнему должен сдавать зачеты и экзамены в аудитории вуза. Такое решение вынес Ульяновский суд. Рассказывает заместитель директора Института дистанционного образования Вера Панова.
Сейчас нам запретили дистанционно-образовательные технологии, запретили для всех видов учебных занятий. Иски пошли первые такие, что представительство самостоятельно ведет образовательную деятельность. Сразу же все иски мы стали выигрывать один за другим. Потому что и судья, и сама прокуратура начала понимать о том, что они иск неправильно преподнесли. То есть университет в своих аудиториях, своими преподавателями, используя свой учебно-методический материал, ведет занятия. А в представительствах только нажимают на кнопку, включают компьютер, вводят логин и пароль и попадают в ту аудиторию, в которой идет сейчас по расписанию занятие вот этого студента. То есть там подписка всех студентов по логину, по паролю, вот на эту комнату, на эту аудиторию. И где бы он ни был, это совсем не обязательно в представительстве. Если у него дома есть такое оборудование, он может логин, пароль задать и попасть к нам в аудиторию. И он сидит, его преподаватель видит в мониторе, понимаете? А он видит преподавателя всю аудиторию в учебном корпусе, где идет это по расписанию. У нас все это проверяли очень и очень тщательно. И пришли к выводу о том, что нет, неправда, сам университет ведет образовательную деятельность. А там только точки доступа. Одно, второе, по-моему, 3 или 4 иска мы выиграли. И сразу же последующие суды на самом последнем заседании пошли уточняющие иски от прокуратуры. Уже иск звучал так, что учебное заведение само ведет образовательную деятельность, уже учебное заведение, но ведет по дистанционным технологиям, которые пунктом 6 137 приказом якобы запрещены, хотя там запрета нет. Я его цитирую. Учебное заведение может реализовывать свои образовательные программы через ДОТ в своих обособленных структурных подразделениях, и в скобках филиал. Нет слова представительства. И поэтому нам запретили реализовывать дистанционные образовательные технологии в представительствах. Поэтому сейчас, естественно, выпущено распоряжение первого проректора по университету о том, чтобы запретить трансляцию использования дистанционных технологий при всех видах учебных занятий, кроме самостоятельной. И теперь наши студенты за 270, за 350 километров приезжают к нам сюда, но это заочники, на установочные сессии и на экзамены. Те студенты, которые первокурсники, второкурсники, сейчас пишут повально заявление, потому что они не в состоянии сюда приехать за 300 километров. С работы не отпускают. Те, кто на старших курсах, конечно, они будут ездить, они все недовольны, они всевозможные пишут и жалобы о том, что нас спровоцировали, нам обещали, что это будет по дистанционным технологиям. Понимаете как? Там кто-то пишет, я специально курсы ПК прошел. Кто-то пишет, я видеокамеру домой купил. Для того, чтобы вот учиться так. Меня это устраивает. И я только так могу учиться. Просто по-другому я просто не могу. У меня нету возможности. Поэтому мы, значит, то, что касается самостоятельной работы, это ресурсы в интернет выкладываем, форум, чат. Ну, то есть то, что не касается идентификации личности. Мы теперь лекции записываем на видеоролики и отдаем студентам. Они дома их крутят. А до этого у нас были видеоконференции. Живой преподаватель стоял, он читал эту лекцию, со всех представителей студенты его слушали и задавали ему вопросы, и он мог ответить. Вы понимаете, практически была имитация лекции. То есть мы настолько работали над этим, мы такую технику закупили, мы так преподавателей обучили, мы такие сценарии пишем, вы бы только видели. И вдруг нам это запрещают. Значит, если я на видеоролике отдам лекцию, это будет правильно? А если я включу видеоконференцию, где сидит студент, например, в одном районе их трое, в другом районе их пятеро, в четвертом районе там их 3 человека, и еще в аудитории у меня в городе, в моей аудитории в университете, еще сидит там 15-16 человек, и я веду занятия, все прекрасно, что я нарушаю? Вот они, дистанционные технологии. Так нет, вот если это в университете, в соседней аудитории идет трансляция, это можно. А если это транслируется где-то в представительстве, то это нельзя. Или еще можно в филиале. Ну, вы представляете, в деревне или в районе филиал открыть? Ну, это же абсурд, правильно? Там нету преподавательского состава. Как раз дистанционные технологии, они существуют для того, чтобы доктор, профессор, который никогда в жизни в деревне не окажется и доступа к нему не будет, как раз и осуществить доступ, чтобы любому студенту, неважно где он, в деревне, в селе, чтобы он мог услышать эту личность, этого гения. Ну, в общем, парадокс. Главное, это сейчас уже все как-то определились. Все те программные средства, которые мы используем, они уже давно интегрированы друг в друга. То есть мы можем взять из Прометея учебник, и мы можем в модуль его поместить. Уже очень много учебных материалов, те, которые выложены в открытом доступе. То есть уже университеты не боятся, что вот у них кто-то что-то украдет, что какое-то авторство там у них, понимаете? То есть люди стали уже свободны. Есть знания, выложи эти знания, пусть ими пользуются. Мы начинаем привыкать на самом деле вот к свободному общению, в учебном процессе, в образовании, использованию учебных материалов. И вдруг такое.
Из опыта Ульяновского технического университета, им поделилась Вера Панова, следует, что одна из главных задач, с которыми справляются дистанционные технологии, доступное обучение в самых отдаленных точках страны, в России решаться не может. Тем более, что и число филиалов, куда могли бы транслироваться электронные знания, судя по всему, скоро сократится. О парадоксах и особенностях российского дистанционного образования в сегодняшнем классном часе также рассказывали ректор Московского университета экономики, статистики и информатики Владимир Тихомиров, проректор Казанского государственного технического университета имени Туполева Николай Муливанов, председатель сообщества «Элюнинг-Про» Елена Тихомирова, студент Государственного экономического университета Екатеринбурга Василий Федоров и другие. Вела программу Тамара Лиленкова.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Примас Бельги осудил, как он выразился, преступное молчание католической церкви.
Доказательство защиты Ходорковского и Лебедева назвала...
Не сразу удалось остановить хулиганов, группы которых растянулись по городским улицам.
При выборном штабе Нагайцева заявили о нарушениях при подсчете голосов.
Шестеро сотрудников милиции с полученными миноразрывными травмами доставлены в больницу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».